Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, товарищи военнослужащие. Товарищи военнослужащие, кто находится в строю, кто в запасе или в отставке, мы приветствуем также и членов семьи военнослужащих. Сегодня, дорогой служивый народ, мы поговорим на тему, на самую любимую вашу тему, потому что в молодости мы чаще всего говорим о женщинах, а когда мы уходим на заслуженный отдых, то нам только дай поговорить о деньгах. Кто сколько получает, одни больше, другое меньше. Вот об этом мы сегодня поговорим. Это ваша тема, это ваша любимая тема. И мы не скрываемся, как видите, от нее. Ну что, дорогие друзья, со мной рядом в студии...
Как всегда, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И вот набирай номер 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Бесплатный. Вы набираете, и мы вас слышим. И вы нас спрашиваете, а мы вам отвечаем по мере силы возможностей. Если не хотите дожидаться разговора и висеть на проводе, 8-9-6-7-200-ровно-97-02, WhatsApp или Viber. Или смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. Итак, поехали. Вот какая штука. Воинская служба считается... особым родом государственной службы. Но как-то странно это все выглядит. Почему-то государственной службой считается и оплачивается нормально только та, которая у гражданских чиновников, а у военных почему-то меньше. Причем самое забавное, что меньше-то особенно при выходе на пенсию. То есть у военных ведь засчитывается, что оклад по званию, то есть погоны, должность и выслуга лет. А у наших братьев, гражданских чиновников, в пенсию идет все. И классный чин, и должность, и невероятные условия труда. Кстати, военные за вредный труд-то получают 100%, а чиновники 200%. Не, ну я понимаю, что в мягком кожистом кресле геморрой и простатит, они гарантированные. А если побегаешь на полигоне на свежем воздухе, то ничего этого не будет. За секретность отдельно. И это тоже идет в пенсию. Хотел бы я понять, какие секреты гражданские чиновники знают, кроме одного. Каков процент отката берет начальник? И не говорите мне, что этого нет. Потому что у Люлю, у Каев, вот он под домашним арестом и никуда не денется. Значит, до того уже дошло. Ну и всякие прочие надбавки-то. Мам дорогая, а чиновников у нас, вот это мне замечательно очень нравится, считается, что у нас их, по-моему, 1,4 миллиона, да, Виктор Николаевич?
Ну, где-то так, да, мелькает цифра, что даже приближаются к 2 миллионам. Ну, ладно, говорит,
это у меня вот, твоя мысль. Это вот как-то получается по официальным данным.
Да, да, да,
а
да. Бывший, 3 раза больше, да.
Бывший в 4.
Да.
Бывший директор Института статистики, на базе чего Госкомстат все и пишет, насчитал их 5,8, и зарплата в среднем федерального 200, а того, кто поменьше ростом, 80. А сколько нам среднее денежное довольствие докладывает госпожа Шевцова?
Ты же любишь называть эту
62?
Цифру. Да, там или 64. Да,
вот
да,
так да, вот, да, товарищи. Дорогие, так я бы хотел понять, почему при этом нарушается Конституция, которая прямо запрещает такой вот геноцид?
Финансовый.
Финансовый, да, в том числе, да, и в пенсионном обеспечении.
Да.
И как мы не спрашиваем, все как-то так пырь и в тину. Пырь и в тину. Вот последним, кого осталось поймать, генерал Шаманов, который возглавляет комитет. В Думе соответствующий комитет.
По обороне, да.
Который в прошлый раз запросто пропустил законопроект и сделал его законом о том, что только с 1 января 2018 года можно повышать денежные довольствия, которые, собственно говоря, и определяет пенсию. Ну, как так? Вот убей, не пойму.
Ну, спасибо. Дорогие друзья, я на коротке вам расскажу об одном любопытном событии. На прошлой неделе у нас в редакции был лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, к которому я отношусь с уважением. Я весьма благодарен Владимиру Вольфовичу за тот подарок, который принесла его компания. Уважаемый Владимир Вольфович, я знаю, что вы слушаете военное ревю, как и радио «Комсомольской правды», но так получилось, что я не пялил футболку с буквами ЛДПР, вашу кепочку, и друг меня попросил у себя на участке, но мне очень хотелось покосить у него траву новой газонокосилкой, а соседы стали кричать: «Виктор Николаевич, что же вы косите, какая у вас пенсия?» Я ответил: «Владимир Вольфович, уважаемый, я забыл задать вам вопрос». Они спрашивают: «А сколько Жириновский получает?» Ну, ЛДПР у меня на груди.
Ну, в среднем 360 тысяч в
месяц.
Ну,
там может быть и больше.
На самом деле больше,
естественно. Они с балкона кричит, маленькой такой дачки, кричит человек, полковник в отставке: «Виктор Николаевич, а Владимира Вольфовича, кроме зарплаты в Госдуме, пенсия есть?» Я говорю: «Не знаю». «А извините, но Владимир Вольфович получает такие деньги, он же в пенсионный фонд откладывает, то есть у него еще и трудовая пенсия есть». Я говорю: «Извините, вот встречусь с Владимиром Вольфовичем, обязательно задам». Он говорит: «Как-то получается, что у него три источника доходов». Хотя Владимир Вольфович честно сказал, что они очень, и люди это подтверждают, что ЛДПР очень часто финансово помогает людям. Владимир Вольфович видит Всевышний, что я не вру. Но вот народ спрашивает, а какие доходы у Владимира Вольфовича? Если вы, Владимир Вольфович, позвоните нам в военное ревю. А я уверен,
бедный,
что вы позвоните.
Владимир Вольфович вынужден был завести подсобное хозяйство на даче. Да. Иначе есть будет нечего, ни ему, ни партии.
Я об этом еще не слышал.
Ну что ты, ё-моё.
Ну что, дорогие друзья, это вот у нас такая вот
финансовая... А вот Борис из Белгорода пишет нам.
Да.
Большинство чиновников, 90% сотрудников областных и городских администраций, судебные приставы, рядовые работники судов, Росреестра имеют оклад в 4-5 тысяч рублей, плюс 100% обязательно к окладу. За что 100%? Интересно. И 100-200% премии. Итого максимум 20 тысяч грязными. Не путайте с чиновниками, депутатский корпус их выбирает сам народ, как действительно заоблачный. Борис из Белгорода. Я вас приглашаю. Приезжайте на стояночку около администрации сельского поселения Ивановское. Или на стояночку около лесничества. И посмотрите, какие там автомобильчики. Это Женевский автосалон, а вы мне втираете про 20 штук.
А недавно два раза иркутские законодатели повысили зарплату со 100 до 200 тысяч.
Уже это раскаялись.
Что?
Сегодня
это что, московские такие... чиновники, что
сидели
ли?
Сидели такие мрачные иркутские чиновники, говорят, мы делаем работу над ошибкой.
Ребят, ну вы получили откат, да, вот сейчас вот, получили, да? Московская чиновник. Да, да, московская чиновник. Миш, что-то я слышал цифру 450. Вот въелось.
Правильная цифра, я так себе думаю.
450,
иначе откуда такие возникают хоромы, откуда такие тачки?
Миш, вот как ты думаешь, зачем человек стремится в Государственную Думу? Осталось 30 секунд.
В Государственную Думу получать деньги и ни за что не отвечать. Совсем ни за что. Потому что чиновник хоть как-то можно привлечь, а думского нет, у него иммунитет. Он может с иконой на пузе ходить.
Я вот после перерыва расскажу о своей встрече с покойным нынче моим министром обороны Игорем Николаевичем Родионовым. Когда он был в Госдуме, я пришел к нему, и он рассказал, как ему работается в Госдуме, какие деньги он получает. Дорогие друзья, мы уходим планово на коротенький перерыв, буквально полторы минутки, а дальше будем ждать ваших звонков. С вами полковники Баранец и Тимошенко, и мы начинаем наше ревью. Ваши вопросы, наши ответы.
России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Ну вот, дорогие товарищи, полковники Баранец и Тимошенко готовы разговаривать с вами. К нам дозвонился Никита из Волгограда. Внимание, он сейчас вам покажет, как надо задавать вопрос без долгих прелюдий. Пожалуйста, Никита.
Здравствуйте, товарищ полковник, рад вас слышать.
Здравствуйте.
Мы вас тоже. Прежде чем задать вопрос, Михаил Владимирович, хочу вам сказать спасибо большое. Помните, я вчера звонил по поводу спора?
Да.
Сегодня коньяк получил.
Ну, это будем делиться с Виктором Николаевичем, потому что он ведь внес свою лепту.
Ну, ладно, делаю. Итак, два вопроса. Первый вопрос. Такой организации, как Академия военных наук. Ее перспективы.
Ну, есть такая. Да, есть.
Под руководством генерала армии в отставке Гореева. И второй вопрос.
Это общественная организация. Баранец отвечает. Это общественная организация. И ставим точку. И к ней должно быть соответствующее отношение, уважаемый человек.
Нет, ваше отношение именно к этой организации.
Ну, это общественная организация. Собрались мужики, пинают различные темы с претензиями на высокую науку, присваивают некоторые профессорские звания военных наук. Я не знаю, какой статус.
Могут академиком назначить.
Да, могут и академиком назначить. Но, извините, я слишком уважаю генерала армии Гореева, чтобы его дальше, его детище здесь топтать ногами. Но если мое мнение, отвечаю четко и ясно. Баранец сопли не пускает. Мое отношение к ним, к этой академии, мягко скажем, лукавое, и еще больше вам скажу, ну, такое насмешливое, если не сказать саркастическое.
Ну, у нас же была и Академия безопасности.
Ой, у нас это есть. Вы поняли мой ответ? Я несерьезно отношусь к этому учреждению. Несерьезно. Вам, скажите, я вам честно ответил, дорогой мой человек? Честно, да?
Вполне честно, да.
Спасибо. Второй вопрос.
Второй вопрос, но он не вполне военный, но если вы не возражаете, задам.
Давайте, любые вопросы.
Профессионально интересует перспективы ведения такого института, как институт муниципальной полиции. Мне как полицейскому это интересно.
Не понял.
Что вы имеете в виду, институт как государственное образование?
Как муниципальный институт, муниципальной полиции, как полиция органов.
Нет, муниципальный – это одно, военное – это другое.
Ну, вот именно поэтому я...
Ну, вот муниципальную полицию мы решили не учреждать. Такая попытка и такой эксперимент был в ельцинские времена.
То есть вы считаете это негативным, да, такой момент?
Ну, он себя не оправдал.
Ну, это как бы шайка местного чиновника, да, Миша?
Да, получалось
да?
Так.
Да. Я иногда подхожу к некоторым отделениям полиции, вижу, что начальник там чуть ли не на Бентли сидит.
Да, это Миш, нормально, да? Что ты хочешь?
Один на Брабусе сидит.
Тут вот ОРЧ номер 6 хотели позвать на разговор следаки, а он пырь и исчез.
И я часто думаю, приходит бандит к начальнику полиции, говорит, слушай, дед, значит, закрыл дело, а вот там Брабус стоит, забери и забудь ко мне дорогу. Я тебе еще тройку подгоню, ну, чтобы мою команду ты пальцами трогал. Продолжаем военное ревю. Александр Челебинск, твоя очередь принимать.
Человек. Алло, добрый день, слушайте.
Добрый вечер,
да, здравствуйте,
полковники.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, вот вопрос вы как обозначили в начале этой передачи.
Угу.
У нас было раньше одно министерство, правильно?
Ну, вот, допустим. Какое одно?
Министерство обороны. Ну, так, возьмите.
Ну, почему вы говорите одно министерство? Министерство у нас куча.
пусть куча.
А ну яснее задайте вопрос. У нас было одно министерство. Но есть еще министерство экологии там. Министерство,
ну хорошо, да. Что вы хотите Виктор спросить-то?
Виктор Николаевич,
да.
Это сейчас, знаете, вот действительно...
Ну давайте без прелюдий. В чем суть вопроса, дорогой мой человек?
Вот я вот сказал, что... Ну, есть Министерство обороны.
Есть. Итак, остановимся. Министерство обороны есть. Россия. Дальше мысль вашу вот, хочу понять.
Все должны как бы ему подчиняться, правильно?
Кто все ему должны подчиняться?
Военные, я имею в виду. Военные.
Военные в какое время должны подчиняться ему?
Ну.
Вы вопрос-то можете сформулировать? Потому что с объявлением, допустим,
военного положения,
мобилизации, да, и так далее, все военные
структуры,
да, или структуры, или предусмотренные, ну, да, воинская служба,
спокойно,
подчиняются в оперативном отношении генеральному штабу. Чего еще вам надо?
Все, больше пока ничего.
Ну, так вот, ну, видите, молодец, как оказывается, да, просто было задать
вопрос. Я вам еще больше скажу. В случае военного положения все будут подчиняться, как это, Национальный центр управления обороной.
Да.
Все, вплоть до почтовика, дорогие друзья, до Почты России, все будут подчиняться этому Национальному центру. Это, по сути, генеральный штаб.
Понятно.
Едем дальше.
Виктор Николаевич.
Ну, Миш, на роду написано.
Добрый день. Да, здравствуйте, да, Михаил, да, Тимошенко слушает вас.
Алло, здравствуйте.
Ну, привет,
Михаил,
привет.
Москва.
Да,
вот,
здравствуйте.
У меня два вопроса.
Давайте.
Почему мы, когда выбираем каких-то выборных должностей, у нас нету графы зарплата для этого чиновника, ну, для этого выборного товарища, и деньги на его осуществление работы?
Гениальная идея.
Отличная
гениальная идея.
Отличная
Михаил,
идея.
Я стоя аплодирую
вот
вам.
Вот задайте этот вопрос товарищу Володину. Он у нас возглавляет Госдуму, и выборы все, вообще говоря, за ним. И в ЦИК хорошо бы такой вопрос направить.
И хорошо, да, чтобы в каждом банке у центрального входа висела графа просто, да, председатель банка,
да,
член совета директоров,
да,
и до уборщицы, правильно?
Да. И сколько уборщица, кто получает?
Уборщина 100 тысяч рублей. Ну, нормально, идем работать,
Миш,
я бы первый пошел.
Разрешаем,
а?
Сделать золотыми буквами на мраморе.
Михаил, ваша идея просто цены не имеет. Второй вопрос, пожалуйста.
Сейчас закончу.
Давайте заканчиваем. Да.
То не обязательно следовать обязательно тем цифрам, которые попадут в бюллетени, но публиковать графики, как распределились, вот форма, как проголосовали за зарплату и на деньги на его содержание. Мне уже кажется...
Вы углубляете вопрос, понять. Михаил, запутываете, да, его. А вот нужно просто народу объявлять. Цена места в Государственной Думе 480 тысяч рублей.
Вас а на выборы затратят столько-то этого,
да,
депутата.
Да.
И тут народ подумает, на кой же мне это надо.
Так, Михаил, ну мы уже прошли этот вопрос.
Да,
пожалуйста.
Второй вопрос.
Да.
Значит, вот когда поляки опубликовали этот ролик НАТО, мне непонятно, почему у нас не возбудилось соответствующее Министерство культуры и не назначило какие-нибудь там дипломные курсовые работы для ВГИКа, там еще каких-то творческих вузов, чтобы они сняли ролики о том, как во время интервенции англичане совершали подвиги у нас на севере, как вообще действительно, что такое лесные братья, что такое Голодомор в Америке во время...
Ну, долгая дорога в дюнах, это, по-моему,
а я мечтаю, Михаил, а я мечтаю снять многосерийный фильм, 20-серийный, он будет называться «Волынская резня». Я с Михаилом Тимошенко готов за бесплатно сценарий написать, мы ищем сейчас исполнителя.
А еще не худо было бы
снять... И по Первому каналу каждый день, 30 серий,
Миша, 30. А еще не худо было снять «Командарм Тухачевский».
Да.
И результаты разгрома, и результаты катастрофы под Варшавой,
да,
в которой, вообще говоря, участвовали впрямую французы своими поставками
много
вооружения.
Много у нас работы, Миша,
и
с
вот
тобой.
И вот там 82 тысячи красноармейцев заморили в лагерях. Вот бы хорошо было снять фильм товарищу Мединскому.
А по некоторым данным даже не смешно, 120, Мишка.
А по некоторым данным, нет, 82 – это минимум доказанный,
да, да,
на который вообще польская генпрокуратура ответила, что отвяжитесь, расследовать не будем, потому что, по нашим данным, погибло у вас всего 16 тысяч. Интересно, а под Катынью сколько? 3, по-моему, да?
Да.
Ну, так мы вообще должны были не каяться, а послать их так далеко.
Да. Михаил, ну, вы получаете уже априори первый приз за дельность ваших идей. Спасибо вам, Михаил. Алексей Хабаровск, добрый вечер.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Будьте добры, подскажите, такой вопрос. Не знаем, куда обратиться. Вопрос в следующем. У меня теща, родная моя, в течение 24, почти 25 лет является военнослужащей. В настоящий момент она прапорщик. Служит, есть у нас такой город Ванино, от него есть 30 километров, есть такой поселок Мангохта.
Да, морская авиация.
И насколько
авиация,
я знаю, да, там у них, по-моему, единственный на всем ТОФе, который остался, часть береговой авиации.
Да.
Дело в следующем. По всей видимости, значит, у нее контракт подходил к концу.
Да.
И произошло это вот буквально 2-3 дня назад.
Да,
значит, контракт подходил к концу, но... Да. Ввиду того, что очевидных, по-русски сказать, косяков не было за ней,
да.
Замечено.
Да.
Но, по всей видимости, должность кому-то понадобилась.
Да.
Значит, сделали следующее. Задним числом сделали там какую-то комиссионную штуку там и так далее, всех собрали, якобы она не ходит на службу, пьянствует и так далее и тому подобное.
Дорогой мой человек, да. внимание, дорогой мой человек, Любаша вас оставляет на проводе, мы сейчас перерываемся на новости и обязательно продолжайте свой рассказ.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Кроме Баранца, здесь полковник Тимошенко. А мы, честно, как и обещали, слушаем человека из Хабаровска. Алексей, по-моему, пожалуйста, продолжайте.
Да. И это самое. Значит, произошло следующее. То есть они коллегиально, ввиду того, что
якобы... Кто они? Алексей, пожалуйста, мы как в суде. Здесь все нужно. Кто они?
Я
штабная шайка.
Да, какая это штабная шайка?
Алексей, вы не боитесь, что вы в вольном переводе пересказываете ситуацию, явно занимая позицию этой женщины? Мы, понимаете, мы много пожили с Тимошенко, и мы одну точку зрения не принимаем, пока не услышим другую. Но, тем не менее, вы высказываете свое. Нас слышали там, пожалуйста.
Да, я понял.
Да.
Значит, коллегиально было принято решение о том, что...
Ну, где-то у командира, в бане, в штабе, по пьянке, коллегиально, кто принимал,
Совершенно верно. Она позвонила командиру, ввиду того, что имеет доступ, она...
Командиру
имеет...
какому? Полка?
Части своей. Она позвонила ему, и он ей сказал открытым текстом о том, что, на меня надавили. Вот и все.
Это из-за, извините, за какой-то женщины надавили откуда-то из Хабаровска, да?
Нет, у них командование находится во Владивостоке.
Из Владивостока на Могучинска.
Да.
Это из-за того, чтобы женщину убрал там на месяц раньше, да? Получается.
Вы верите
в это?
Да.
Вы верите, что все это вот именно так на 100%? Извините.
Думаю, да. Почему?
Алексей, потому что, я иногда за тысячи километров вылетал с шашкой, готов был убить, растерзать всех. Приезжаю, мне так вот по лбу: полковник, сядь и послушай. И все перекраивалось под
другому. А наш последний случай?
Алексей, спасибо, что
когда
вы за человека
защищаетесь. Когда поговорили с самой якобы пострадавшей.
Да, как мы бились с тобой, уже оплевали все микрофоны здесь. А потом оказалось, все не так. Алексей, пожалуйста, попросите эту даму написать нам комсомолку, чтобы мы в зубах имели документ и правоохранительные органы, и пусть она за каждое слово отвечает. А мы будем проверять. Спасибо вам, что вы бьете за правду. Едем дальше.
Здравствуйте, Олег, слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники. Ростов-на-Дону беспокоит вас. У меня такой вопрос. Лет 15 или 20 назад, я точно уже не помню, в «Комсомольской правде» на первой полосе была описана статья большая о неком молодом человеке, изобретателе, который начинал свою деятельность на Арбате. Он там продавал ножи, которые сам делал. И потом у него стало получаться, значит, оружие, арбалет он с каким-то бешеным натяжением изобрел, что лук у него был в обратную сторону. И стал он разрабатывать оружие, там и патроны были у него, пули, значит, какие-то.
А потом пришли грубые менты.
Нет. И «Комсомольская», он пытался устроиться на работу, и «Комсомольская правда», я помню, было написано, что займется трудоустройством этого молодого человека и дальнейшей судьбой. Просто хотелось узнать бы его дальнейшую судьбу.
О, бес его знает, как его звали.
Ну, когда я не это помню, было? Это уже было лет 15-20 назад.
Ну вот, 15-20. Ну, кто бы помнил сейчас, 15-20 лет назад. Если уж совсем недавно, относительно, люди писали, «Комсомольская правда» и вообще все средства массовой информации писали про спецназовцев Ульмана и Аракчеева. А вот нас люди сейчас спрашивают, чем помочь-то людям? Вдруг опомнились, да? Чем помочь Ульману и Аракчееву? Но отвечаем, что Аракчеев, вообще говоря, вышел на свободу в этом году. И теперь государство тихо извиняется перед ним. А то, что он отсидел 8 лет, да? А мы, мол, где не правы.
А Ульман... Ну, бывает. Миша,
да,
ошибочка бывает. Вышла.
Ошибочка вышла. Да. Ну, дескомпенсируем, но вот всего 200 тысяч. Угу. Но дело государственной ошибки-то легко возможно, понятно. Нет, чтобы раньше
выпустить. Ничего не бывает,
Миша. Бывает.
Ошибочка
вышла. Так я же говорю, да. Да. А Ульман тут просто решил, да пошли вы, и исчез.
И сделал ноги. Из родного отечества, может быть,
даже. Может быть.
Может быть, даже.
Судя по фамилии, вполне возможно.
Да.
А тем более, что эти спецназ ГРУ могли и помочь.
Могли и помочь Германии или Израилю. Да, так понимаю. Любаши. Александр, город Ижевск. У нас на проводе. Поехали, Александр.
Добрый вечер, товарищ.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вот парочку маленьких вопросов. Значит, я вот по поводу указа последнего президента хотел вас поинтересоваться.
А кто это у нас последний президент?
Значит, по поводу упрощенного получения, значит, украинского, российского гражданства, вот меня все смущает. К примеру, вчера эти, значит, какие-то там прыгали, скакали, обещали нас на ножи посадить, потом по телевизору всякие папуаши орут там, что мы такие-сякие, президент у нас плохой. А сегодня он взял, написал заявление в упрощенном виде, получил наш российский паспорт. Или я как-то неправильно
кто понял? Получил кто получил в упрощенном виде российский паспорт?
Да.
Кто, я спрашиваю,
нет, получил? Нет,
кто получил российский паспорт в упрощенном виде?
Нет, просто...
Ответьте мне на вопрос.
Никто еще не получал.
А зачем вы звоните тогда и говорите, что кто-то в упрощенном виде получил? Ребят, ну извините, пожалуйста, ну мы же не в приемной Кащенко, а? Ну давайте как-то изъясняться, дорогие родные мои.
Закон приняли только что приняли закон. И что, будут...
Дорогой мой человек, уберите кашу из головы, напишите вопросы. Ну, а
кашу-то куда девать?
Ну, так же невозможно разговаривать в общем.
Я так понимаю, что, видимо, речь
идет... Я ничего не понимаю,
о том, Миша, чтобы предоставлять украинцам русское гражданство.
В упрощенном виде.
Так в упрощенном виде вы почитаете закон и потом поймете, что получить-то его могут. Хорошо, если один из 100.
Но Путин же не будет с кремлевской стены рассыпать украинцев
российские паспорта. Если это родившиеся на территории РСФСР практически...
Там же есть критерии.
Или уж как минимум... Ой, не говори. А вот потому что журналисты не хотят копать
до конца. Ох, эти проклятые журналисты. Особенно желтые прессы. Особенно эти проклятые замполиты, которые закончили Львовское училище Академию.
Не то слово.
Ну что, Татьяна Витальевна, Волгоград, Сталинград.
Добрый вечер. Да, здравствуйте, Татьяна Витальевна.
Татьяна Витальевна, привет.
Народ переживает.
Да, привет.
Здравствуйте.
Товарищи.
Я, конечно, извиняюсь, время уже прошло много, 20 лет, это точно. Но я была замужем за офицером, на тот момент был подполковником. И в 96-м году я получила инвалидность, а в 97-м мы развелись. У нас трое дочек.
Это сколько он с вами жил? Извините меня, пожалуйста. Сколько он был вашим мужем? А?
17 лет.
Да, у вас трое дочек. Да, дамский мастер. Да. Так, и теперь вы его разыскиваете.
Мы не разыскиваем. Он погиб в 2000 году при исполнении.
В чем ваш вопрос? Примите соболезнования.
Ну, поймите, это прошло много лет. У меня дочки уже все выросли.
Да, я скажите, в чем вопрос? В чем вопрос? Я понимаю, в чем вопрос? Да, дочки выросли, да.
На право на пенсию по потере кормильца, поскольку инвалидность приобрела в брак.
Сколько дочкам лет?
Много.
Говорите, возраст, говорите. Начиная от 18. А? Сколько?
36.
Дорогая моя, до 18 лет.
Какую же пенсию по потере кормильца, если вы развелись?
Да.
На себя, как на инвалида, который... Ведь если бы он жил, нет,
чтобы... Да он какая разница, елки-палки, русское законодательство таково, вот и все.
Нет, там написано, что если инвалидность в браке приобретена, то я как бы...
Ну, суд еще будет требовать от вас, а приобрели вы инвалидность в браке, это, знаете, долго и нудно доказывать, понимаете, в браке.
У меня есть...
А может, после брака, понимаете...
Решение суда 2001 года после его гибели, то я была
молодой. А вы хотя бы к одному юристу, извините, что перебиваю, обращались или нет? Что юристы из Сталинградской говорят? А что они говорят?
Я прошла все судебные инстанции.
И что, и всем вам отказывают? И все отказывают,
нет, да? Я тогда даже Верховный суд на основании, что я была не членом семьи.
Конечно.
Чего?
Что она была не членом семьи. Какой кормилец?
Да. О, да.
Понимаете, я понимаю, я обратилась поздно, но по закону я в любой момент могу обратиться за этой пенсией. У меня дочки все выросли.
Вы хоть куда можете обращаться? В любую лигу, но закон надо знать, дорогая моя. Скажите, пожалуйста, вы к юристам, повторяюсь, обращались, суды прошли, они на вашей стороне или нет? Да, нет, и заканчиваем разговор. А?
Нормально пишут. Там же есть...
Да нет, а какая пенсия? По потере кормильца, может быть, если он погиб. Вообще говоря, с кого вы эту пенсию хотите получить?
Тем более, что он уже был не после того, как разведен.
Брак расторгнут.
Да. Ну. Все, это долгая история, дорогие друзья. У нас у каждого мешок собственной истории, своей боли. Мы бы с Тимошенко о своих болях, наверное, месяца 4 рассказывали, по-моему, не выходя из эфира. Владимир, вот мы договорились.
Да, здравствуйте, отчество, Владимир, да, слушаем
вас. Да, привет. Пожалуйста, Владимир, выйдите из погреба на поверхность. Алло.
Мы вас не разбираем.
Дорогие друзья, Анатолий, Нижний Новгород. Миша, пробуем.
Да, здравствуйте, Анатолий, да. Слушаем вас.
Вот одни вы на днях упоминали маршала Хамиева. Он не стал служить властям и покончил жизнь самоубийством. Мне вспомнилось собрание, по телевизору показывали. Все союзы, собрание офицеров. И там гренадер один выступал в чине капитана. И вот все вызывал всех офицеров к офицерской чести. Но там вышли два полковника, его за 5 минут уговорили. Вот кто эти полковники были? Не вы?
Чего-чего?
Нет, мы могли бы убить этого капитана скорее, вернее, полковника, который уговаривал капитана.
А чего его
капитана
было уговаривать-то?
А зачем? Мы принимали позицию этого капитана, дорогой мой человек. Зачем мне убивать? Мы были на его стороне, я думаю. При чем здесь вопрос? Ну, говорите, ну, говорите.
Уступает там заявку у вас, так вы...
За что мы выступаем, дорогой мой человек? За что мы выступаем? А?
Сегодня продолжается вчерашний парад.
Товарищ его спрашивал, пенсионер.
Что?
Вот, в следующий год, наверное, будет 100 лет советской армии. Он говорит, а какая армия сейчас может быть? Армия хоть какая она, хоть советская, хоть русская.
Слушай, дорогой мой человек.
Вообще, хорошо бы закусывать.
Дорогой мой человек.
Хорошо бы закусывать, хотя бы селедочкой.
Вы знаете, дорогие товарищи офицеры, мне очень стыдно часто становится от того, что мы позорим свои погоны, свое образование. Да. Вот на такие вопросы. Любаш, сколько у нас осталось? 20. Давайте примем. Может, успеет нормальный человек? Не успеем.
Не,
да?
Нормальный не успеет за это время.
Да, да, да. Ну что, Михаил, здесь очень интересный
вопрос. Это вот путинский Вован из Москвы. Вот за это время мы можем успеть.
А ну?
Кто же будет защищать путинский ГБшный феодализм? А? Да вы и будете, Вован, с визгом побежите, если вдруг мобилизация грянет.
Через 1.5 минуты мы с вами.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Еще раз упорнейшим образом напоминаю, что здесь же и полковник Михаил Тимошенко, мы работаем вместе, а к нам дозвонилась Лидия из города Москвы. Лида, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста.
Скажем.
Позавчера в программе приехал одессит, вот время покажет по первой программе, он сказал, что американцы пригнали несколько военных судов в Одессу. И теперь под названием «Дельфин», если я не ошибаюсь, то они теперь видят весь остров Крым, и навряд ли наше вооружение сможет теперь что-то сделать. Если вы об этом слышали или знаете, скажите, пожалуйста.
А если это наше вооружение глупое, которое в Крыму поперетопит все, что стоит в Одессе, тогда что? Лида, спите спокойно и не слушайте всякие базарные байки. Мы наблюдаем, не суда прибыли, корабли, Миша.
Конечно.
Пришли американские корабли.
Да нет, да, ну дельфины это вообще катера, будем говорить,
да,
по классу таких.
Да.
У них все корабли именные.
Дорогая моя, там даже кто-то мне с Агайдачным, по-моему, так и не фурите, да? По-моему, на мели так
хворает.
Хворает, да. В общем-то, там украинский флот участвует, по-моему, на весельных лодках, Миш, если...
На чайках.
На ялах, на ялах.
На чайках, на запорижских чайках.
Да, да, да.
Как Сагайдачный ходил в Турцию и повырезал ее на 100 миль вглубь.
Да.
Как писал Федор Свечко, студент Могилянского коллегиума.
Лиза, так что спокойно отдыхайте. Крым под контролем, под надежным контролем России. Мы все видим, все наблюдаем. Черноморский флот не спит, авиация тоже. Все под прицелом. Так что хорошего вам пребывания в Москве. Олег Валерьевич, Михаил,
да,
финал.
Да, Олег Валерьевич, да, слушаем вас.
Тюмень, Тюмень.
Здравствуйте, 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 Олег Валерьевич.
Скажите, пожалуйста, товарищи полковники, вы внимательно слушали Жириновского? Он же предлагает вообще-то людям выделять помещение. Он говорил, правда, для молодежи помещение.
Вот для секса или нет? Или для чего?
Жириновского я, слушать мы...
Сейчас я вам объясню, товарищи полковники.
А ну давайте разъясните Жириновского. Да. Он нас слушает, кстати.
Да, да. Сами собираться и решать все свои вопросы. Без чиновников.
Понятно, такое вечер.
Понятно. Не.
Это такой политический...
Чиновники не нужны будут.
Кто?
Чиновники тогда не нужны будут.
Чиновники, в общем-то, не так нужны будут.
Ага, а тогда, значит, депутаты тоже не нужны, и Владимир Вольфович не нужен.
Вообще, да.
Ну, обязательно.
А зачем он нужен?
Зачем нам?
Законы нужны. А вот как выполнять законы, как раз помогут... Сами
как люди. Они помогут? А если чиновников нет, кто же милицию будет?
А кто будет выполнять законы, скажите,
помогут. Поддерживать, формировать?
А вот общины, свою
полицию. А, понятно.
Это мы этот бред от Солженицына слышали.
Это называется исконно-посконное. Мы этот... балдуизм проходили еще во времена Солженицына. Как там?
Соборность.
Дорогой мой человек, это просто, вы знаете, дергание
казачий круг,
от непонимания реалий российской жизни.
Забыто. Переходим к шифровкам.
Да, едем дальше.
Опять про Жириновского. Жириновский сказал, жители Питера не русские. И за это уважение пишет нам Ежи.
Не понял. Он сказал, что житель Питера...
Жители Питера не русские, как утверждает вот Ежи.
Я не слышу, чтобы он так говорил, дорогой мой. Я Владимира Вольфовича берегу от всяких поклепов. Какую бы он позицию ни занимал, извините. Я что-то не слышал, хотя слушал его внимательно. Миша, давай дальше, а я выбираю подходящий вопрос.
Товарищи полковники, здравствуйте. Пожалуйста, скажите, кто командовал 20-й армией осенью 41-го года, когда погиб муж моей мамы? О!
А какой армии номер?
20-я. Это под Вязьмой.
Угу.
Так вот, значит, вопросик-то, как я понимаю, сводится вот к чему. Это были времена, когда командующие менялись, ну, буквально через неделю-две. Записывайте. С 8 августа до 10 сентября генерал-лейтенант Лукин. Генерал-лейтенант Лукин командовал Михаил Федорович. А в сентябре и в октябре 41-го генерал Ершаков. И тот, и другой, в конце концов, попали в плен. Лукин потерял ногу. Ершаков был убит в лагере Хамельсбург в 42-м году. Так-то вот печально, конечно.
О чем мы и рассказывали с тобой.
И не раз.
И в том числе в документальном художественном фильме.
Да.
Браво, Михаил Владимирович, за ваш комментарий по вопросу, зачем рвутся в Думу Тамара, Новосибирск. Вот видишь, у тебя уже есть поклонницы.
Не говори.
Мне
а вот совершенно замечательный вопрос нашего любимого радиослушателя,
это
который скрывает свое имя.
Да.
Мы знаем только номер телефона, который кончается на 5985.
Да.
Редкие по глубине анализа вопросы. До 25-го года заложат новый авианесущий крейсер. Почему так долго? И самолет вертикального взлета новый Як-41 возродят. А зачем?
Почему так долго?
Вертикалка всегда
жрать
будет хуже
нечего,
нормального полного истребителя.
Без трусов.
Як-38 это доказал, а Як-38 доказал, а Як-141 доказал наоборот. Вы бы хотя бы поинтересовались, это принципиально разные машины.
Угу.
38 это самолет обороны Фок-мачты, а Як-141 сверхзвуковой. И что за хрень этот наш новый самолет? Он будет хуже СВВП F-35, спасибо. Да, пожалуйста.
Хуже в вашей холодильнике.
Мама дорогая,
да.
Ну что ж ты делаешь?
Виктор Николаевич, при госперевороте на Украине как должны были поступить военные? Труднейший
вопрос.
Они
должны были выступить, они должны были действовать в соответствии с приказом.
И с законами.
И с законами. Поскольку тогдашний президент приказ не отдал, дрогнул, поддался на просьбы западных гарантов, которые тут же его и кинули. Вот так оно и вышло.
Дорогие друзья, слюнявим палец, заглядываем в украинскую конституцию того времени, и если там строчка о применении армии для решения внутриполитических конфликтов. В украинской конституции этого не было. Значит, казарма тихо, по-мышиному сидит, Миш.
Да.
Но мы не должны же. Мы сделали две ошибки в 91-м, 93-м году.
Да.
Армия ни в коем случае не должна вмешиваться в политической разборке. Все. Это я отвечаю тем мудакам, которые говорят, что мы
если
с тобой предатели.
Если кто не помнит,
да,
как выглядело, да, бы вмешательство армии,
да,
откройте фотографию Белого дома, по которому слегка постреляли танки, причем не фугасками, а болванками.
Да, да, да.
Представьте, что было бы. А вот вопрос я тебе скажу по месту, по времени, деловой, жизненный.
А ну.
Некто Дмитрий спрашивает нас, какой кашей больше кормят в войсках? Служил-то я давно, 25 лет назад, в Самаре, и были рез, сечка и гнилая картошка. А сейчас?
Вы очень серьезно отстали от жизни, уважаемые. В армии даже есть шведский стол. Ужас один. На выбор два первых минимум и три вторых минимум, дорогой мой человек. Выбирай, сколько хочешь. В Яндексе посмотрите, как питаются сегодня солдаты. Едем. Да, но каждый день жареную картошку уже не дает.
Нет.
И рыбу тоже, да.
Масла, видимо, не хватает уже на жареную картошку. Вот ужас-то.
Да, едем дальше.
Они наркотиками питаются, как утверждает тут эхо Москвы. Все сплошь наркоманы. Поэтому Путин...
Едят наркотики,
едят. Поэтому Путин решил вот указ издать. Ты, ё-моё, ну веник дает.
Ну вот теперь будут писать.
Пояснение насчет чиновников.
Угу.
Михаил Владимирович, так они за денежку малую выделяют землю и лес. Незаконно. А может, и законно, то сам сдой. Вот и машинки. как с ряжеными казаками. Ну да, типа того.
Но в этом часть истины есть, Миша, потому что через Госдуму богатые буратинки лоббируют законы, ты знаешь, которые им нужны.
Да.
Как говорил мой покойный министр Игорь Николаевич Родионов, если бы знали, какие деньги получают депутаты, то они могли бы проголосовать из-за разведения кроликов в Арктике.
Слушай, вот уже несколько недель невозможно зайти на сайт КП. Пишут, что у этого сайта проблемы с безопасностью. Калмыкия, я боюсь, что у вас проблемы не с безопасностью сайта, а с безопасностью интернета в Калмыкии и вашего компа. Угу. Потому что, ну, совершенно свободно заходим с любого, даже мобильного.
Вот любопытное письмо. Камчатка, ВЧ-81-226, ремонт всех видов кораблей и подводных лодок. Перед получкой в цехах вывешивали списки от уборщицы до начальника цеха, и всем было понятно, ну, кто и сколько получает.
Правильно.
Почему бы не возвратиться?
Почему бы не возвратиться?
Баранец и Тимошенко двумя руками за.
Кудрин предложил Путину сократить министров и чиновников. Ну да. Аппарат сократить, а змеевик удлинить.
Слушай, Миш, ну что там вот Алешка Пася, ну что ему нихрен делать, что он сидит вот так и бубнит из-под кремлевских стен, а? Неужели его кто-то слушает? Майор запаса артиллериста, да?
Да.
Да. Миш, к великому сожалению, Любаша говорит, осталось уже 15 секунд.
Да какая досада.
Ну что, помашем?
А тема такая живая.
А ну, давай.
Ну вот все-таки.
10.
Ну вот теперь про почасовую оплату нас просят поговорить.
Обязательно. 5. Дорогие друзья, до завтра, 17:04. Бородец и Тимошенко ждут ваших звонков.
Да.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.